Добрый день, дорогие братья и сестры. Эфир радиоканала «Воскресенье» продолжает беседы о вечном. У нас в студии протоиерей Александр Сандарев, настоятель храма во имя великомученика Георгия Победоносца города Екатеринбурга, руководитель молодежного отдела Екатеринбургской епархии. Добрый день, отец Александр.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры.
Сегодня мы продолжаем наш цикл передач «Писания мужей апостольских». И напомню, в прошлый раз мы начали читать послание к Диогнету или Диогниту. Я напомню вкратце для тех, кто не слушал нас в прошлый раз, что послание к Диогнету занимает особое место прежде всего в ранней апологетике, в том разделе христианской письменности, которая занималась защитой христианства, прежде всего в те времена, конечно, перед язычеством, перед язычниками. И занимает это произведение особое место не только благодаря своему содержанию, но и благодаря совершенству своей формы, но и некоторой таинственности своего происхождения. Вот об истории рукописи послания к Диогнету я еще раз расскажу для тех, кто нас не слушал в прошлый четверг. Итак, в начале 15 века молодой латинский клирик Фома де Ареца на свалке в Константинополе нашел монастырский кодекс 12 или 14 века, содержащий несколько разных произведений, и в том числе послание к Диогнету. Именно с этого времени можно проследить историю этой рукописи. Рукопись сменила несколько хозяев, а села в конце XVIII века в Страсбургской библиотеке. Ну а в августе 1870 года она сгорела при обстреле города прусской артиллерии, и погибла эта рукопись. И все закончилось бы трагически, если бы задолго до этого не было сделано несколько копий. Текст был многократно издан и неплохо исследован, поэтому полностью сохранился. Однако никаких других рукописей, кроме этой, до нас не дошло послание Диогнета. И это обстоятельство сильно затрудняет для исследователей текстологическую работу. Если не найдены будут новые документы, мы никогда уже не сможем восстановить первоначальный текст. А ведь понятно, что любая рукопись претерпевает какие-то изменения. Вот за те века, за те годы, пока ее многократно издают и переписывают. Итак, об авторе, об адресате этого послания мы достоверно ничего не знаем. Сначала рукопись приписывалась авторству святого Иустина Философа, знаменитого апологета II века. Но сомнения в его авторстве возникли уже в XVIII веке, когда французский исследователь указал на явное несходство стиля послания со стилем Иустина Философа и на отсутствие послания к Диогнету в древнейших списках трудов Иустина Философа. И с тех пор послание приписывали многим видным фигурам раннего христианства – современнику апостолов и проповеднику Аполлосу, римскому папе святому Клименту и многим другим. Впоследствии его приписывали даже византийскому писателю Никифору Каллисту. Но ни одну из этих теорий нельзя считать доказанной. Что же касается адресата послания, понятно, что это человек влиятельный, поскольку автор-христианин обращается к этому человеку, который был язычником, с титулом «досточтимый». Понятно, что это человек достаточно образованный и знакомый с философией. Для того, чтобы развенчать в его глазах язычество, иудаизм и оправдать христианство, по возможности и обратить его. Но кем именно был Диогнет, доподлинно неизвестно. Досточтимым в то время, как говорят исследователи, можно было называть и наместника провинции, и, допустим, центуриона. Можно представить себе, что Диогнет был местным начальником достаточно высокого ранга. И в его власти было либо ослабить гонения на христиан, либо усилить их, либо он был влиятельным частным лицом, который заинтересовался христианством из личных побуждений. Есть и такая версия, что это просто риторический прием, такое послание. И написано это для более широкого круга читателей, а не только для какого-то конкретного человека. Мы с вами в прошлый раз прочитали две первые маленькие главки этого послания. И сегодня начнем, наверное, с третьей и четвертой главы, которые посвящены критике иудаизма.
Давайте сначала третью прочитаем. Далее ты, как я полагаю, жаждешь услышать прежде всего о том, почему христиане не почитают Бога наподобие иудеев. Хотя иудеи и воздерживаются от вышеупомянутого идолослужения, и совершенно верно считают достойным почитать и именовать владыкой только Бога всей вселенной, но в том, что они почитают его подобно вышеупомянутым идолослужителям, они заблуждаются. Ведь то, что эллины, являя признак безумия, преподносят бесчувственным и немым, иудеи считают нужным доставлять Богу, словно он в этом нуждается. И, разумеется, творят скорее глупость, чем богопочитание, ибо сотворивший небо и землю и все, что на них, и подающий нам то, в чем мы нуждаемся, сам не нуждается ни в чем из того, что он доставляет людям, полагающим, будто это они нечто ему дают. А те, кто приносит ему жертвы кровью и туком, и всесожжениями, и думает, что одаривает его этими почестями, ничем, на мой взгляд, не отличается от людей, оказывающих те же знаки почтения бесчувственным идолам. Те преподносят видимость почестей тем, кто не способен их принять, а эти тому, кто ни в чем не нуждается». В 4 главе говорится немножко о другом, а вот здесь сказано про принесение жертв. Для автора послания к Диогнету, он, для него очевидно, что как язычники приносят жертвы бездушным идолам, так и иудеи приносят жертву, которые Богу не нужны, и поэтому для него это одно и то же. Для него это одно и то же. Такой вот он аргумент приводит для Диогнета и считает, что это является, ну, одинаковым. Конечно, здесь мы видим, что это такой, скорее всего, апологетический, такой миссионерский больше ход, потому что очень вероятно, что образованный Диогнет, который наверняка знает философию, знает Платона, Аристотеля и так далее, стоиков современных, и который в своем богопочитании, скорее вот, он относился к почитанию идолов, скорее всего, формально. И иудеи для него, для таких людей, они тоже их воспринимали как, ну, скорее, как что-то такое темное, невежественное. В принципе, это можно, наверное, увидеть в отношении образованных людей к иудеям, в отношении Пилата к иудеям, в отношении вот тех, которые с ними сталкивались. Для них иудеи — это что-то такое, вот, как мы бы сейчас, наверное, сказали, мракобесное было. Поэтому автор послания к Диогнету, он, отождествляя их вот с теми, кто приносит жертвы идолам, он, я думаю, идет таким смелым миссионерским ходом, чтобы завладеть вниманием Диогнета.
Ну, тут есть некий такой полемический перехлёст, да, потому что автор ничего не говорит Диогнету о сути иудаизма, а говорит только о его внешней форме, о жертвоприношениях и обрядах. А мы ведь знаем, что в результате, в итоге, христианство переняло многие обряды, многую вот обрядовые традиции ветхозаветной религии. То есть сами по себе они, в общем, не заслуживают, наверное, такого порицания, заслуживает его сам принцип приношений и правил, ради правил и ради приношений. Но, то есть законническое отношение, да?
Вот здесь-то и проблема возникает, потому что мы в Библии видим, ну, тот же 50-й псалом, который все христиане знают, что жертва Богу — дух сокрушенный. Что самая главная жертва, которую человек может принести Богу, это смирение и сокрушение сердца в своих грехах. А уже все остальные жертвы, всесожжения, возношения, всякие различные тук, вот кровь и тук, они являются вторичными. Для многих иудеев образованных, вот, которые пророки много об этом писали, пророк Осия, пророк Исаия. Но с другой стороны, вот внешнее почитание иудеев, вот простого народа, то, что вот видно при встрече с таким средним иудеем, мы увидим, что эти люди там в основном думают о том, как бы вот не согрешить. Если согрешил, как бы принести жертву. Вот они думают, как бы вот жить такой жизнью, чтобы вот угодить Богу, но при этом понимает, что Богу угодить невозможно, поэтому нужно приносить жертву. И вот это вот принесение жертв, оно компенсирует для человека, ну, наверное, то, что сегодня вот мы встречаемся с таким феноменом постоянной исповеди. Есть такая проблема, что христиане у нас вот, особенно это касается женского пола, они могут исповедаться, а потом на следующее утро снова приходить и снова говорить об одном и том же. И вот это вот желание человека быть перед в религиозной жизни, быть исполненным до некоторых таких крайностей, оно, конечно, свойственно было иудаизму, особенно в проявлении фарисейском. А поскольку фарисеи в то время были таким авангардом еврейского народа, то понятно, что то, что считывается извне, то, о чем говорит автор послания к Диогнету, и то, что, по всей видимости, воспринимает точно так же Диогнет, что они видят иудеев именно такими, которые желают принести жертвы, которые об этом только и думают. Понятно, что этот миссионерский ход с точки зрения сущности иудаизма, который заключен был в Ветхом Завете, и то, что видно извне, есть такая большая разница. Я так думаю, что если сегодня посмотрят на нас, православных, и почитают Евангелие, какой-нибудь простой человек, несведущий, да, и скажут: ну вы, православные, не живете по Евангелию, вы живете другими вещами, вот тем, что уже правила наслоилось, да? Накопилось за это время, за эти 2000 лет, сколько накопилось всего. И, к сожалению, есть вот такой разрыв, иногда он очень серьезный разрыв из-за того, что меняются второстепенные и главные вещи. И из-за этого происходит то, что Евангелие, оно становится где-то, ну, где-то в подсознании действует у человека, но человек как-то не им руководствуется в жизни, а руководствуется там то, что написано в молитвословии, там то, что написано в каких-нибудь там книге правил даже. Но почему-то вот то, что написано в Евангелии, не становится руководством для по жизни, часто для православного христианина.
Даже не в подсознании, если в подсознании, наверное, все-таки можно было бы сказать, что человек руководствуется, а, наверное, просто на полке вот стоит книжка.
К сожалению, есть. Да, часто так бывает. Вот. Увы, это реальность вообще такого развития, когда человек живет, что-то накапливается, и оно вытесняет какие-то вещи, с которого все началось. То есть это вообще свойственно многим человеческим движениям, религиям, идеологиям. Сначала вот что-то в одно люди верят, живут, горят, а потом происходит время, успокаиваются люди, наступает другая эпоха, приходят другие люди, другие проповедники, другие идеологи, можно сказать, и накапливается другой фон. Вот именно фон становится другим. Если мы возьмем фон ранних христиан, их фон жизни, их быт, и возьмем фон там, 19 века, возьмем фон современных христиан, мы увидим, что это разные вещи, очень сильно отличающиеся. И точно так же, вот, например, возьмем такой фон жизни там, первых строителей, там, первых комсомольцев, коммунистов, там, первых пятилеток, да, как вот, они жили, там, верили во что-то, наверное. И то, что было вот, в 70-е годы, я еще застал это. Не расстанусь с комсомолом, буду вечно молодым, да, и в 70-х годах комсомол — это просто лифт вверх, и там в основном были карьеристы и так далее. Вот, конечно.
Если там и появлялись люди, искренне верящие во все эти, их очень быстро оттуда,
да, кажется, они уходили, да, отфильтровывали. Да, вот эта человеческая природа, она везде что-то затемняет. И вот мы это видим в том, что ветхозаветные люди, которым дана была вот эта возможность совершать жертвоприношение, как некоторое такое, скорее всего, позволение, не как что-то самое главное. Это написано у левитов было. Книга Левит шла после исхода, и в ней именно прописано было, как приносить жертвоприношение, как все это совершать. А в книге Исход главная составляющая — это исполнение заповедей. И вот для того, чтобы человеку исполнять заповеди, и человек постоянно срывается, у него постоянно ну, происходят какие-то, наверное, психологические проблемы, в том числе, что вот это вот давление неисполненного закона на человека, конечно, сильно влияет. И для этого ему было позволено, разрешено скорее, вот, совершать такие жертвоприношения, как потребное для человека. Описывается и раскрывается вся суть закона, которая должна регламентировать всю жизнь такого ортодоксального иудея,
то есть
верующего
закон
иудея.
Закон иудейский, это было не только 10 заповедей, это было, ну, там, по-моему, исчисляется
там
сотни с чем-то,
ну,
вот,
да,
этих
больше
правил, предписаний.
Да, 600 заповедей. На самом деле они просто раскрывают эти 10 заповедей. И можно прямо увидеть, что есть 10 заповедей, как некоторый закон, вот, а есть уже применимость к некоторым обстоятельствам.
Ну, там были ведь такие вещи, связанные даже не с духовной жизнью, а с жизнью народа чисто материальной, со здоровьем. Писания, которые должны были служить просто сохранению,
да,
иудеев как народа, как единого, да, как этнической какой-то цельности, сохранение здоровья какого-то физического просто.
Но это, да, тоже, но это было все вторичное. Вот именно главный такой, это главная идея книги «Исход», где, собственно говоря, и даны 10 заповедей, заключалось в том, что эти 10 заповедей дают возможность народу жить по ним, они являются такой техникой безопасности, можно сказать. Если человек их исполняет, и народ будет сохранен, и все-все-все будет хорошо. Но возникают некоторые, вообще тут почти сразу же начинают возникать некоторые проблемы. А как в этом случае считать? А как в этом случае считать?
Да, вот. Находились толкователи.
И находились, да. Сначала это Моисей растолковывал, потом пророки, потом различные старцы стали все истолковывать.
Предание
поэтому,
старцев, то, что
да, потом, да, стало появляться предание старцев, и оно все больше развивалось, расширялось и расширялось. Получается так, что, как потом уже сами говорили, и иудеи, вот и у апостола Павла это сказано, правило на правило, заповедь на заповедь, и забывается главное. И Господь именно в этом обличал фарисеев, что они самое главное забыли в законе – суд, истину и милость. Они это забыли и увлеклись второстепенными вещами. И вот одной из таких второстепенных вещей было принесение жертв и жертвоприношений различных. Еще раз подчеркну, это в принципе свойство человеческой природы. И мы это можем увидеть сегодня и среди нас, и у нас такие же проблемы. Мы тоже ничем не отличаемся от других людей в этом плане. У нас такая же природа, такие же проблемы. Поэтому вот это второстепенное, оно постепенно-постепенно начинает затмевать главное. И человек, забывая главное, начинает во второстепенном уже искать главное.
Между прочим, может ведь быть в каких-то случаях и обратный процесс. Слушай, вот если мы вспомним...
К счастью, он именно у нас, вот я к этому и хотел перейти.
Нет, я хотела немного о язычниках, тут оговорку такую сделать. Может быть, обратный процесс, вот мне вспоминается тоже хроники Нарнии, по-моему, последняя книга, где речь идет о последней битве, да, и там фигурирует вот такой воин-язычник, который, поклоняясь, ну, по всем признакам, языческой такой богини, суровой, жестокой и так далее, как оказывается, всю жизнь поклонялся на самом деле Аслану. Поэтому, когда мы ведем речь о язычестве, вот автор послания Диогнета сурово обличает язычников и говорит о том, что идолы для них деревянные, серебряные, золотые, по сути, и были их богами, они видели в них богов. Но это, опять же, такой немножко полемический перехлёст. Мы должны, как мне кажется, понимать, что образованные язычники, и тут дело даже не только в образовании, а вот если духовная какая-то жажда была, и у язычника тоже, то он пытался вот сквозь эту примитивную языческую религию увидеть нечто высшее. И, ну, есть же такое выражение «христиане до Христа», да? То есть такие люди всегда были. И вот один из комментаторов и, кстати, переводчиков послания Диогнета, чей перевод мы сейчас, собственно, с вами и читаем, библеист Андрей Десницкий, он пишет, что, видимо, нечестивость язычников столь очевидна для автора, что он не затрудняет себя подобным и всесторонним анализом, не отделяя простонародных верований от утонченных интеллектуальных исканий философов, и с яростным сарказмом отстаивает только одно положение – идолы не боги. Нам трудно судить, как восприняли бы его слова простые люди античности, но в отношении интеллектуальной элиты, уже давно расставшейся с простодушной верой предков, такая критика била мимо цели. В восьмой сатире из первой книги «Сатир Горация» та же самая возможность изготовить из чурбана скамейку или бога служит предметом мягкой иронии, а не разоблачительного сарказма. Кем бы ни были для Горация и его образованного читателя боги, они явно не были в их представлении тождественны идолам.
Ну, здесь немножко, все-таки я бы хотел сказать, что немножко все в кучу, потому что вот тот воин-язычник, который в книге Нарнии, и он поступал так, потому что у него была совесть, и он поступал вопреки языческому учению. И это мы встречаем и у апостола Павла, когда он говорит, что когда язычники по природе делают законное, вот, они сами себе закон, потому что показывают, что вот их мысли написаны в сердцах, и они поступают по совести. Вот это вот поступок по совести того язычника, он противоречит всему язычеству как таковому, как бы он вырывается из вот этой системы языческих нравов, языческих обычаев и так далее. Сама вот идея поклонения вот этим другим богам, она связана с тем, что человек часто боится им не поклониться, вот с таким страхом, иногда таким первобытным, жутким страхом. Вот. А жизнь по совести, она вот вплетается вот в этот страх, и человек часто не может отличить, например, угрызение совести от чувства вины. Вот есть чувство вины, а есть угрызение совести. Это, собственно говоря, и к нам относится тоже. Мы иногда из-за каких-то таких социальных вещей, которые являются, может быть, и не связанными часто, и не с Евангелием, не с нравственностью, а потому что вот так принято. Это может быть в любом социальном коллективе, где какие-то вещи до конца этически не продуманы. И человек из-за этого может чувствовать себя виноватым, что он это, например, не может сделать, не может
исполнить. Например, чтобы понять, о чем я.
Пример, например, вот возьмем подростков, да, вот. У подростков, например, сформировалось в каком-нибудь коллективе какое-нибудь мнение относительно чего-либо, как нужно себя вести. Например, ну, даже бывают самые нелепые вещи. Возьмут какую-нибудь жертву, мальчика или девочки, над ней все издеваются. А один не хочет издеваться, не хочет так поступать. И вот от того, что все считают, что это правильно над ней издеваться или там как-то уязвлять ее или что-то говорить плохое. А он не хочет этого. И он, у него может из-за этого даже возникнуть чувство вины, что он не с ними. Но если он нравственно воспитан, он все себе обоснует и поймет, что он правильно делает.
А вы знаете, я тут недавно прочитала, буквально на днях, оказывается, существовали и существуют, и проводятся, и проводились всегда такие интересные эксперименты психологические, которые показывают, что конформизм, он заложен в психологии человека. И когда человек поступает вопреки вот этому конформизму, он испытывает не просто даже чувство вины, он иногда испытывает даже физиологические симптомы, вплоть до головокружения и тошноты.
А чувство вины – это очень сложный механизм воздействия на человека. Он описан психологами очень серьезно.
Вот, так, то есть, чтобы было понятно, я просто немножко проиллюстрирую. Вот эксперимент проводился такой. Ну, предположим, да, я сейчас не помню конкретно как, но суть была в том, что давались какие-то элементарные совершенно картинки. Ну, условно говоря, там черный квадрат там, и красный треугольник, да, всем. Там 10 человек принимают участие в эксперименте. Из них 9 предупреждены, что это эксперимент. И их попросили сказать совершенно определенные вещи. А один об эксперименте не знает. И вот на глазах вот этого одного незнающего все его соседи, принимающие участие в эксперименте, как он думает, говорят, что красный треугольник на самом деле это не красный треугольник, а белый, а там черный квадрат на самом деле не черный, а зеленый. То есть говорят прямо противоположное тому, что он видит, и говорят все. И по показаниям просто даже физиологическим видно, какой страшный дискомфорт человек испытывает. И как мало людей, там, я не помню статистику, но чуть ли не там один из 50 решается в результате вслух сказать, что нет, все-таки красный треугольник, он красный, а черный квадрат, он черный.
То, о чем я говорил.
Это сюда. Безумно трудно идти против убеждений
против большинства,
всех.
Да.
Человек скорее готов отказаться от своего разума, от своих
себя,
глаз,
да.
Но лишнее не отказаться от того, что такие же люди, как ты, то есть вот оказаться вне стаи, что называется.
Совершенно верно. Вот то, о чем я говорил, я привел примеры из жизни подростков, вот, и, к сожалению, чудовищные вещи бывают, связанные именно с тем, что большинство добрых ребят, они идут по этому пути соглашательства, конформизма.
И порой проходит время, там 5-6 лет, заканчивается школа, и человек думает, боже мой, что же я делал, как же мне это вообще, как я мог?
Да, это такое часто бывает. Вот,
как же в армии,
чтобы,
да, такие
в армии везде это бывает. Этих примеров можно много приводить в жизни. Так вот, чувство вины и совесть — это абсолютно разные вещи, их надо разводить. Проблема в том, что мы часто не можем отличить, где проявление совести, а где банальное чувство вины. Для этого нам дан специальный разум, для этого нам даны заповеди. Для этого нам дано Евангелие, чтобы мы могли отличать, что такое хорошо, что такое плохо. Собственно говоря, главное добродетель человека – рассудительность, уметь рассуждать. Хорошо это или плохо? Если ты рассудил умом, разумом и сердцем чувствуешь, что это правильно, тебе нужно, не сомневаясь, веруя вот в эту правоту закона, поступать так, как ты выбрал. А человек, вот он настолько бывает закомплексован, что он не может вырваться из этого. И поэтому, когда мы говорим про язычников, вот у них вот это еще более было туманно все, потому что им же не дан закон был сверху. Поэтому, когда он поступает вдруг по совести, это великий человек, который пытался через самонаблюдение, через вот этот рациональный метод познания, он пытался понять, что такое хорошо, что такое плохо. Через естественное откровение, как вот у нас говорят богословы. То есть через то, что человек, наблюдая и познавая себя и других, принимает вообще, вот, собственно говоря, христианские вещи, начинает их исполнять. Вот то, что в Нарнии написано про этого язычника, который поступал по совести. Это великие люди. И Иустин философ не случайно называл их христианами до Христа. Когда он рассказывал о Сократе, о Платоне, о Пифагоре, по-моему, вот о этих людях, которые пытались понять этот мир, пытались поступать по закону, как бы мы сейчас сказали, совести, но при этом закона тогда такого явного, такого продуманного у них не было. Они это все пытались понять с помощью философии, с помощью своего рационального метода. И вот, когда мы говорим про иудеев, у них вот эти моменты, конечно, были проговорены. Закон и жизнь по закону, то есть жизнь по заповедям. Человеку дана была вот этот путь дан был, школа изучения закона. И, конечно же, как некоторый такой момент был ему открыта была возможность, если он его не исполняет, возможность принесения жертв различных и жертвоприношений. И вот произошло то, что в какой-то момент оно поменялось местами. Стали думать и считать, что вот принесение и исполнение жертв и вот всех связанных с этим мелочей и деталей является главным. Если ты правильно это все умеешь делать, значит, ты правильно исполняешь закон. Вот это произошло, и мы видим это в Евангелии, как они умывали руки, как все это было связано со всевозможными жертвоприношениями, обрядами, обычаями. А самое главное забывалось. Самые основные вещи забывались о том, что главное – это милосердие, главное – это праведный суд, главное – это поиск истины. И поэтому узнали Христа только простые люди, которые вот про эти тонкости не знали, которые просто сердцем его увидели, услышали и пошли за ним. А большинство вот этих иудеев, которые были образованы, вот вроде как, которые жили исполнением закона, принесением жертв, они не узнали Христа, они не пошли за ним. Они остались вот в этом своем невежестве. В невежестве именно вот то, о чем мы говорили, что вот перепутали второстепенное с главным. Еще раз формулирую, потому что это касается всех нас. Иногда, когда мы путаем второстепенное с главным, и второстепенное все больше и больше начинает заполнять наше сознание, мы в какой-то момент можем забыть про главное. Забыть и отрезать даже его. Тогда во второстепенном человек начинает искать главное. Вот в чем вся логика.
Во второстепенном очень легко найти некую основу для жизни. Как вообще да. В любом ритуале человеку вот просто психологически свойственно искать опору. И когда ты окружил себя множеством каких-то ритуальных действий, то есть люди, которым живется легче, вот так вот. А Евангелие – это что-то очень…
Ну, это во-первых, постоянное напряжение.
Это постоянное напряжение, во-первых, потому что ты никогда не знаешь, что на данный момент, и каждый раз надо делать выбор. Ты не всегда понимаешь, да. А что там в Евангелии ведь не говорится, не расписано по пунктам правила поведения на любой случай жизни.
Да, а каждый раз ты должен поступать по любви.
А знать, что свечку нельзя передавать через правое, через левое плечо, как подавать записки, как там одеваться в храм и так далее, это очень легко все это выучить, знать, учить других, наставлять. И выполняя все это, не чувствовать себя вот этим фарисеем, о котором мы говорим очень часто, вспоминаем часто, но редко относим это сами к себе.
Да, но чувствовать, что ты принадлежишь вот к великому
касте
опыту.
Касте избранных.
Да, к Евангелию и так далее. При этом Евангелие читается на богослужениях, и говорится там какие-то притчи, слова, вот, и часто вот нас они не задевают, мы перестаем ими руководствоваться. Вот из-за того, что она перестает быть главным в нашей жизни, главным регулятором.